Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
І сьогодні головна людина у цій студії – Руслан Ригованов, кандидат на пост президента України.
Доброго дня.
А при мікрофоні Андрій Куликов працює. Нашу програму видає до ефіру, прямого ефіру, звукорежисер Ігор Онисенко. Відеотрансляцію забезпечує Олександр Шульга. У нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Це дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. Ви можете поставити власне запитання пану Ригованову. Або, якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, є номер вайбера 067-67-404-76. Напишіть туди, я зачитаю ваше запитання або коментар до того, що відбувається у студії. Руслана Ригованова знаю давно, приблизно з того часу, як він змушений був залишити свою батьківщину. Народився він у Горлівці, і от що мене збентежило трошки у біографії, розміщеній на сайті ЦВК, там написано «проживає в місті Горлівка». Це як розуміти?
Мабуть, я все ж перейду на російську мову, тому що пояснювати потрібно буде декілька сложних моментів, буде легше. Вопрос, в принципі, достатньо простой. По нашому закону, по закону о виборах президента, указується місце, яке у вас написано непосредственно в паспорті. Согласно регістрації паспорта у мене стоїть, причому паспорт я отримав у 2014 году в Дарнинському райвідділку. Да, то есть,
уже в Киеве.
Да, миграционной службы. Но штамп у меня стоит. Прописки, миссия Горлевка, улица такая-то. Все. То есть...
Вот на вашу думку, пане Руслане, наскільки люди ж, не всі, але багато хто знайомиться з біографією кандидата на пост президента, наскільки оцей запис «проживає в місті Горлівка» вам допоможе, а наскільки він вам завдасть шкоди?
Більш всього він буде заважати, да? Тобто він буде мішати, то потрібно розуміти. Люди не совсем понимают действия нашего законодательства, нюансы нашего законодательства. Я больше того скажу. Когда заполнялись заявления самого президента, оно заполняется нотариально. Так вот, заявление президента, я указываю киевский адрес, согласно справке переселенца, как проживающий здесь, да, нотариально. А, соответственно, по паспорту и в документах, которые идут потом на печать, на плакаты, на все остальное, указывается место Горловка, город Горловка. Вот такой диссонанс. Как бы. И комиссия долго еще и решала. Этот вопрос был предметом рассмотрения ЦВК для того, чтобы принять, а что писать. То есть, есть прямая норма закона. То есть это говорит лишний раз о том, что мы очередной раз с вопросом переселенцев к выборам подошли неподготовленными.
Зрозуміло. У нас за правилами взагалі, то зараз має йти біографічна довідка про кандидата на пост президента, але уже є дзвінок від слухачів або слухачок, і ми візьмемо спочатку цей дзвінок.
Будь ласка.
Пан Ригованов відповість. Будь ласка, вдягніть навушники, щоб краще його почути. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, скажіть це, і ваше запитання до кандидата на пост президента України Руслана Ригованова. Будь ласка.
Добрий вечір. Михайло, Запоріжжя. Ми кругом чуємо, що право на насилля повинна мати тільки влада. Але я вважаю, що це брехня, тому що влада повинна спочатку заключити договір з народом. Влада захищає народ, а народ і делегує право на насилля. І цей договір називається Конституція. Скажіть, будь ласка, от коли влада порушує цей договір, тобто Конституцію, як зараз Петро Порошенко робить на кожному кроці, чи вважаєте ви, що народ має право силою, в тому числі і силою зброї, відібрати в злочинної влади право на насилля над народом? І чи будете ви в цьому випадку підтримувати народ? Дякую за відповідь.
Тобто ви... Я сниму?
Да, можно
же. Сниму, мне не очень удобно. Значит, простой вопрос. То есть право на насилие. Да, это спорный вопрос всех правовых аспектов, когда если власть не справляется с ответственностью по своему социальному договору, в нашем случае это Конституция, то имеет ли право народного восстания? И второй вопрос был, да, когда поддержу ли я народ в данной ситуации. Ну, я начну со второго вопроса. Да, я поддержу. Потому что первый вопрос в рамках конституционного права и всего остального, то есть, может быть, сегодня рассматриваться в должности меня как кандидата президента, да, как заклик до измены территориального устрою, конституции, то есть, там, и так далее. Но я хочу сказать заодно. Мое мнение, народ, да, я поддерживать буду, я буду с народом, непосредственно буду участником. А вот вопрос, имеет ли право народ, народ имеет право защищать свои права. Ну, я так думаю, что не все сегодня возможности для защиты прав народом использованы. Прежде всего, да, это и масса сейчас групп, которые пытаются создать условия для нового социального договора. Будь это конституция, там, общественный договор, неважно. То есть пытаются таким путем решить. Ну, это элита, интеллектуалы и так далее. Второй вопрос. Есть много групп сейчас, ребят, в том числе по всем регионам, которые пытаются организовать, в том числе и на базе IT-технологий, прямое народное голосование. У меня в программе это тоже есть. То есть, когда народ непосредственно может защищать свои права, в принципе, без насилия. И последний вопрос, который, то есть, и последняя стадия, да, это возможное восстание, возможно, насилие, но здесь вопрос нужно понимать. Готовность того народа нести ответственность за свои последующие поступки. Ну, я за себя ответил, да, я буду участвовать. А вот народ должен себе задать каждый вопрос. Вот он готов понести ту ответственность, потому что, ну, это все-таки государство, это машина. Нужно понять, что это бороться с системой.
Руслан Регуванов, кандидат на пост президента України у студії програми «Свобода вибору» на громадському радіо. І вже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете повністю розшифрування цієї розмови прочитати. А ще до того зможете послухати те, що тут було сказано. І зараз настає черга нашої традиційної рубрики «Довідка біографічна про кандидата». І «Свобода вибору кандидата» тут полягає в тому, що ми даємо змогу або спершу розповісти про себе в межах хронометражу тієї довідки, або послухати довідку, а потім на неї відреагувати. Довідка триватиме хвилину і 25 секунд. Що обирає кандидат Регуванов?
Давайте довідку.
Послухаємо.
Довідка. Руслан Регуванов. Самовисуванець, виконувач обов'язків керівника держпідприємства «Севастопольський морський рибний порт», після анексії Криму зареєстрований у Києві. Один із засновників громадської організації «Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій», «Єдиний координаційний центр» та громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини». Руслану Регованову 45 років. Народився у Горлівці Донецької області. Навчався у Московському технологічному університеті на спеціальності менеджмент. Працював виконавчим та фінансовим директором у двох підприємствах. З 2014 року Регованов на громадських засадах працював помічником народної депутатки з фракції «Самопоміч» Наталії Веселовської. Проте у 2017 році та звільнила Регованова з її слів за його участь у політичних шоу на російських телеканалах. З липня 2017 року Руслан Регованов – радник міського голови міста Покровськ Донецької області на громадських засадах. З 20 серпня минулого року заступник голови громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. У декларації за 2017 рік Регованов вказав основний дохід розміром у понад 80 тисяч гривень. Дружина Руслана Регованова Вікторія задекларувала понад 60 тисяч гривень. Разом з дружиною вони володіють торговим домом «Український фарфор» і компанією «Донбас-землересурс». Також у власності подружжя вказані два сільськогосподарські кооперативи. 5 лютого цього року Руслана Регованова офіційно зареєстрували кандидатом на пост президента.
Довідка. Вважаєте за потрібне щось поточнити, заперечити, підтвердити?
Ви знаєте, чесно говоря, от тут вопрос, когда, ну, чесно говоря, редакційна колегія или кому-то, хто готовил цю довідку, я би поставив не то, що це не от. Ну, я бы, наверное, принимал решение о соответствии занимаемой должности.
Тут уже Евгений Мураев уже намагался поставить двойку нашей
корреспонденции. Я здесь говорю как раз совершенно о другом. Я говорю сейчас о тех данных. Ну, давайте пройдем с простых вопросов. Да? Я не буду там какие-то подробности. Ну, во-первых, у нас нет депутата Веселовской. У нас есть депутат Наталья Веселова, которая неоднократно принимала участие, в том числе и в эфирах громадского радио. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я не заканчивал Московский технологический университет. Я заканчивал Донецкий технический университет, а конкретно Автомобильно-дорожный институт города Горловки в 2000 году. Соответственно, в Московском университете технологическом, так называемом, я учился по программе менеджмент MBA, да, то есть менеджмент бизнес администрейшн, дистанционно. Это когда следующий уровень, грубо говоря, руководящего состава получает себе дополнительное образование в соответствии с общими европейскими, западными нормами и так далее. Могу даже сказать причину выбора, потому что на тот момент программы типа Линка и так далее, которые были в Киеве, были в два раза дороже. А программы, в принципе, одинаковые, университеты западные, которые вели их, абсолютно одинаковые. Следующий вопрос по поводу количества предприятий, где работающих, не работающих. Очень смешной момент. У меня так по жизни получилось, что заканчивая даже университет, мы создавали предприятия студентов. Я был там руководителем. И как нам в одном месте с приема на работе смеялись, а что вы с него хотите, он никогда не был подчиненным. То есть вопрос в том, что там в довидке это есть, в принципе, и на сайте ЦВК и так далее. А у меня руководящего стажа более 15 лет в разных должностях, там и финансовым директором, и генеральным директором. Плюс у меня с 2001 года лицензия арбитражного управляющего, то есть я чистый антикризисник. Меня в основном приглашают, когда совсем плохо предприятие, его нужно вытащить куда-то, восстановить, либо же процедура банкротства.
Севастопольского морского рыбного порта.
А вот это вообще отдельная история. Севастопольский морской рыбный порт, как и Керченский морской рыбный порт, как и служба капитана порта, и ряд еще предприятий государственных, которые перерегистрированы на территорию в 2014 году. Прежде всего перерегистрированы и сегодня держатся только для одного. Не выполняя никаких функциональных обязанностей, они нам необходимы для того, чтобы мы могли провести судебные заседания против Российской Федерации по потерянному нами имуществу в Севастополе. Поэтому, когда мне задают вопросы, как вы ездите на работу в Севастополь, я обычно отвечаю проще, на метро. То есть до Тургеневской 82.
А кто вас призначил на всю посаду?
А это был конкурс. Участие в конкурсе.
Кто организовывал конкурс?
Рибагентство наше, як центральний виконавчий.
Зрозуміло. Звичайно, дуже важливо правильно назвати прізвища, в тому числі й народних депутаток, але суть-то в тому, що було чи не було звільнення за участь у російських телевізійних ток-шоу?
Ні, це було виступлення Веселової по поводу того, чому вона мене, як вона сказала, уволила. Якщо посмотреть на дати, виложені в її же в том периоде, там очень интересно. Дата моего заявления была намного раньше, чем это прозвучало и все остальное. Конфликт интересов был в отношении Министерства тимчасово оккупованных территорий. Действительно, конфликт интересов был с точки зрения действительно непонимания и взаимоотношений, потому что я считал и считаю, что нельзя поголовно давать амнистию, помогать сопровождать грузы и так далее, то есть это целый ряд комплексных мероприятий, огульно, да, то, что на тот момент как раз декларировала пани Веселова, да, я был со своей стороны за блокаду, ну, я говорю откровенно, я был за блокаду, я был, ну, за продуманную, не за ту дурную, да, а ту нормальную, военную блокаду, как положено, то есть с учетом контрабанды пропусков, чтобы не было пропусков контрабанды и всего остального. Это была наша причина конфликта. Вторая причина конфликта была очень интересная. В это время ее же другой помощник работал уже в патронатной службе Министерства по тимчасово оккупованным территориям. Я не буду называть фамилий. Я просто хочу сказать, что в данном конкретном случае немножко слукавило. Не скажу обманула, ну, слукавила.
Але я певен, що дуже багато людей можуть мати до вас претензії за участь у тих російських ток-шоу.
Та от тепер ми подійдемо к шоу. Тепер ми подійдемо к шоу, к вопросу, зачем і почему.
Тим більше ви кажете, я за блокаду, та за блокаду в одному,
да,
але
кстати,
не за блокаду.
Так, я це декларував точно так же там. Вопрос очень простой. Значить, по даному вопросу, каждый, в принципі, вибирає при возможности себе любой способ показания помощи своему государству. Когда вы смотрите российские каналы, и у вас почему-то выпадают на украинской стороне, особенно в том периоде, в начальном, там, 15-м году, люди, которые никогда не были проукраинской позиции, да, а конкретно, в принципе, в некоторых вещах подыгрывают или в некоторых вещах доносят не ту информацию. Ну, немножко цепляет, да. Есть антиинформационные войны, которую мы проигрываем, ее нужно вести. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мое присутствие там, просто присутствие, уже ломает такой глобальный месседж пропаганды. А вот мы, русские, защищаем русскоязычных жителей Востока там от чего-то. Подождите. Я житель Востока. Я русскоязычен. Да? Я вырос там в той среде. Меня там, я же говорю, знает каждая собака. Я с рабочего поселка. Начинал на шахте. Ну, то есть, вот весь ваш вот этот мифический образ собранный, который... Только моим присутствием он уже ламається.
Дальше ми починаємо. Уже навіть через те, що тут пролунало, надходять далі запитання.
Да,
наприклад,
конечно.
Пише людина Кирило. Я щойно бачив випуск програми каналу ТВЦ за 2017 рік.
Да.
Журналіст Сергій Сидоренко з «Європейської правди» довів, що учасникам таких шоу платять значні гроші. Які гонорари ви отримували за участь у цих шоу? Ви участь брали в них через гонорари? Знак запитання. Якщо ні, то чому? Чому ми
Я
вже відділ, почули?
Чому? Так, тепер по поводу гонорару. Значить, смотрите, нет поняття гонорара як такого. Есть понятие командировочных расходов, они действительно есть. Да, действительно, они, опять же, чисто индивидуальный подход. Я знаю людей, которые ездят туда абсолютно точно так же, даже за свой счет, да, и, в принципе, люди, которые там напрямую работают на серьезном информационном фронте. То есть вопрос...
За кого?
За Украину.
Угу.
Я беру конкретно сейчас за Украину, не буду называть фамилии, но люди, которые напрямую там выступают на стороне даже действующей власти, абсолютно ее защищают, там, ну, как бы тяжело сказать, да, что они подыгрывают каким-то образом Российской Федерации или там ездят на заработки. Я не ездил на заработки. Но если говорить о том, что оставались ли какие-то средства, полученные от тех же самых командировочных расходов, да, не оставались. Если второй вопрос, достаточно ли они для жизни? Нет, недостаточно. Достаточно не для того, чтобы купить квартиру? Ну, я не знаю, может, кому-то и платят. Но на сегодняшний момент мы точно так же, как снимали квартиру, так и снимаем. При наличии двух детей, при наличии в оставшихся в Горловке 90 квадратов и условиях тех, которые у меня были, ну, наверное, я бы предпочел получать все-таки гонорар для того, чтобы решить самый первый вопрос.
Наступне моє запитання, я сподіваюся, поставить крапку вже в обговоренні цієї теми. А коли востаннє ви там були і коли наступного разу збираєтесь поїхати?
Давайте так, відкровенно. Во-первых, я дуже часто відказуюсь. Во-вторых, не кожен...
Все ж таки, пане Руслане, я запитую, коли востаннє ви там були?
Ні, я зараз примерно пытаюсь вспомнить. Це буквально було за 2 або за 3 тижні до реєстрації мене кандидатом в президенти.
А коли наступного разу маєте намір поїхати?
Вопрос дуже складний. Може бути, ну, однозначно, я не поїду в момент предвиборної кампанії, не буду цим пользуватися.
Зрозуміло. Дякую.
Перший вопрос. Я не подымав ні разу вопрос, даже планируя какие-то свои действия там, о том, что я в той или иной мере буду участвовать в политике. То есть я выступал там только с точки зрения конкретно. Я – это я. Я – з Востока, я експерт з Востока, і на цьому ми останавливаємося.
Зрозуміло, дякую. Тепер у нас є ще дзвінок від слухацької аудиторії. Будь ласка, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Руслана Регованова.
Провокатори з Києва привітують.
І ми вас.
Здравствуйте.
Да, уважаемый кандидат, два вопроса. Первый относительно статуса, опять-таки, увага российской мовы. Я постоянно слухаю этеры так званого пиита Павла Мовчана на радио «Культура». Главная теза его выступив такая. Кожен, кто размовляет российскую мову, це п'ята колона. Вопрос. Значит, я и вы, уважаемый кандидат, президенты, п'ята колона. Второй вопрос. Знаете, как говорил покойный Леонид Брежнев, чувством глубокого удовлетворения я услышал в новостях Громадского радио, что Мустафа Найем повторил, наконец, подвиг Ольги Богомолец. Спрыгнул с корабля БПП. Неужели крысы бегут с тонущего корабля блока Петра Алексеевича?
Запитання прийняті. Руслан Регуванов, кандидат на пост президента України, відповідає на
нас. Я бажаю, коли у людей є присутствие юмора, тому що це нас, мабуть, сьогодні всіх спасає. З чого починати? У нього, в принципі, дуже цікавих питань.
Почнемо за порядком.
Давайте, з п'ятої колони. Да? Ну, во-первых, а как бы смешно ни казалось, я, в принципе, сторонник, чтобы мы все-таки перешли на украинский язык. То есть, тобто, щоб ми почали розмовляти, да? І спілкуватись українською мовою. Але поняття «гнуть через колено» любого человека вызывает обычно обратную реакцию. То есть, поняття лагідної українізації, ми розробляли її, починаючи з 2014 года і так далі. То есть, и того информационного пространства, когда нужно действительно потихонечку учить, культурологически, да, вводить все это. Ну, наши дети билингвы. То есть у них вообще проблемы не стоит. Но,
ну, не все.
Ну, не все, но очень многие, да. Но у меня практически, да. Но я, теперь вопрос в другом. Я намагаюсь спілкуватись українською мовою, але даже в славному городе Києві мне практически не с кем говорить.
Пане Руслане, не там шукаете.
Я говорю просто за бытовой ревень, да, и за общение людей. Ну, мы говорим откровенно, как оно есть. То есть, хотим или не хотим. Это первый вопрос. То есть, я не считаю. Второй вопрос. В этой части, как я говорю на российских каналах, я отвечу здесь точно так же. В 2015 году родилась поговорка. Родилась поговорка в зоне АТО. Родилась поговорка в среде солдат. Я русский бы выучил только за те, но за то, что на нем разговаривают хлопцы в АТО. Ну, говорим, как оно есть. Да, мат, да, русский, да, это, но вопрос не на каком языке, а насколько эффективно идет защита государства в данном конкретном случае. Если говорить обо всех остальных, ну, мы прекрасно знаем, кто красиво говорит на украинском языке, ходит в вышиванках и, грубо говоря, продает ту же Украину. Кто-то может не говорить на мове, но, тем не менее, никогда в жизни, да, не отдаст свою родину.
То есть, ну, это... и бывает все ж таки навпаки, правда? Нет, люди,
абсолютно,
ризно,
это все...
Бывают это, патриотами,
вообще,
правда?
Это вообще, вот, это внутренний мир человека. Теперь то, что касается крыс, тонущего корабля, бегущих и так далее. Знаете, я сегодня написал один пост, конспирологический, идиотский, я не знаю. У меня ощущение, что на сегодня пророссийские элиты в Украине борются за пост президента с европейско-пророссийскими элитами, представителями элит. Да? Вот как бы ни смешно не было, борется, в принципе, в той или иной мере Россия между собой, у нас, нашими элитами. И вот это страшно. Лично для меня страшно, и я противник этого. А то, что касается, ну, знаете, в политике, как у нас любят говорить, это не предать, это умение предвидеть. Для меня все-таки, возвращаясь к моему детству бурному и Донбассу, для меня все-таки это предательство. Это предательство, когда люди в момент тяжести, в момент самой тяжелой ситуации бегут с корабля, да? То есть это же не крысы, это же люди, они должны нести ответственность. То есть до этого было комфортно, они были вместе. Стало некомфортно, они ушли. Это мое отношение. А к чему это приведет? Ну, я думаю, что новые расклады, особенно после 31 марта, будут вообще уникальными, смешными и...
Дякую. Руслан Регуванов, кандидат на пост президента України. Зараз є програми «Свобода вибору» на громадському радіо і настає черга нашої традиційної рубрики, назва якої може ввести в оману.
Задекларовано.
От називається вона «Задекларовано», і дехто думає одразу, що це про майно. Насправді про майно ми вже почули, Руслан Регуванов не заперечив. Йдеться про виборчу програму. І в зв'язку з цим у нас є і запитання, які ми заздалегідь збирали. Люди уважно ставляться. От, наприклад, громадська ініціатива «Почуй, нарешті виконай». вони нам пишуть: у своїй програмі ви називаєте введення воєнного стану на всій території України до повного відбиття військової агресії та повернення непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини і Республіки Крим в Україну способом досягнення україноцентричності. Ви зможете поправити, я ще не закінчив. А як щодо людей, переселенців і тих, хто залишився в окупації, що їм пропонує кандидат у президенти Регуанов?
Ну, давайте, кандидат в президенти Регуанов з 2014 року, в принципі, громадське радіо знає, займається вопросами переселенців.
У мене навіть підготовлено цитату із одного з ваших попередніх.
Вопрос в даній ситуації не можна ніколи не підходити. Мы сегодня живем во время, когда нельзя делать простых решений. Раз. Стратегических, больших каких-то там, да, то есть тоже нельзя делать. В этой ситуации мне нравится заявление Арсена Борисовича Авакова, да, когда маленькими шагами к реальным результатам. И насколько я знаю, то есть и европейские все структуры склоняются к этому, и мы к этому склоняемся. То есть маленькими шагами. Что имелось в виду военное положение в моей программе? Ее нельзя отрывать. Вот это тот случай, когда нельзя отрывать пункты от пунктов. Ее нужно смотреть комплексно. Во-первых, я противник президентства вообще, как такового. Я это всегда говорил и буду говорить. В моей программе это возможность, да, поста самого президента, дальнейшее ведение военного положения, как точка отсчета. Как начало формирования той базы, от которой мы начнем отталкиваться. То есть это не ведется по конкретно только по Востоку, это более комплексно. Ну, во-первых, как нас обязать всех вместе жить и идти к одной цели? Вот наше общество сегодняшнее, которое есть. Ну, которое я беру, ну, разное абсолютно со своими идеями, идеологиями, интересами, группами, финансово-промышленными, просто по интересам, социальными и так далее. Как нас объединить? Ну, как бы смешно не было, любую нацию, народность или любое государство, в принципе, всегда определяет наличие, да, внешнего фактора. Я не говорю врага, ну, в данном случае врага в большей степени. Но тогда это начинается консолидация. Это первый вопрос. Второй вопрос. А скажите мне, одним из основных пунктов моей программы – это проведение аудита. Начиная от переписи населения, заканчивая выяснением вообще всего, что у нас есть, как и так далее. Скажите, а кто мне позволит, даже будучи президентом, провести вот в рамках действующего законодательства, провести этот аудит?
То есть, кто вам может на это позволить, если вы будете президентом?
Мы же все-таки парламентская республика, мы же не забываем. И здесь возникает второй, еще один вопрос, который люди, кстати, очень часто не задают. Вот они вроде так хорошо все программы читают, но я не услышал ни разу вопрос. Вы говорите введение военного положения, но ведь принимает решение парламент. Каким образом вы собираетесь вводить данное положение? Вот здесь самый интересный вопрос. У президента остается только один выход. Здесь тот вопрос, когда прямое народовластие, когда прямое обращение к народу, когда прямое обращение к армии. И говорится, что, ребята, мы сегодня находимся в таких условиях. Потому что мы это... Вот здесь вопрос открытия правды, да? Той, которую от нас сегодня скрывают. Ну, по разным причинам, но скрывают. И говорится, что мы должны сегодня делать вот это вот. А давайте мы вместе. А как вместе? А вот так. А кто не дает? А парламент не дает. То есть и вот эти все вопросы, они все комплексные. И когда говорить о том, что давайте мы ведем просто военное положение, я не понимаю того военного положения, 30-дневного военного положения. Я не понимаю...
Я перепрошую, я маю поставити, зачитати це, тому що Руслан Регуанов вже почав відповідати на одне із запитань, пов'язаних із воєнним станом. Слухачка Марта написала: а чи змінить щось запровадження воєнного стану? Восени ж не змінило.
Ну, давайте так. Восени не було введено воєнного стану. Була создана процедура, которая, кстати, очередной... Вот, понимаете, самое страшное сегодня? Сегодня огромнейшее количество формирования симулякров, которые выбивают потом смыслы. Смыслы из действительно реальных действий. Мы сделали 30-дневное военное положение. За счет 30-дневного военного положения мы все дружно научились пользоваться вайбером. Говорю, как сотрудник государственного предприятия. Да?
Что вы маете на вас?
Потому что это были учения по гражданской обороне. И все чиновники проходили обучение по гражданской обороне в Вайбере. Да? Uh-huh. То есть мы прекрасно понимаем ту ситуацию, да, которая сложилась. Я говорю сейчас как раз не о введении в каких-то в 5 областях, 10 областях и так далее. Сегодня раздрай общества, сегодня потеря права на насилие. Вот хотя человек и спросил, а сегодня государство потеряло фактически право на насилие из-за недоверия. Люди не доверяют силовикам, люди не доверяют спецслужбам, люди не доверяют власти, люди не доверяют СМИ, люди не доверяют никому. Вопрос. Нам это все сегодня нужно вот сбивать. Вот почему я рассматриваю это положение как точку опоры? Да? Это именно та точка, и она направлена не только вовне, она и вовнутрь. Для того, чтобы, например, если у меня сегодня военное положение вот здесь, грубо говоря, в селе, то у меня не может олигарх в это время кататься, грубо говоря, с охраной по дорогам, там, с мигалками или чудить где-нибудь еще.
Пане Руслане, і все ж таки, щодо людей, переселенців і тих, хто залишився в окупації, що їм пропонує кандидат Регуан?
Возвращаємо. Тепер саме головне. Ну, точніше, один із головних питань по переселенцям. Мені дуже часто задають вопрос, а чому кандидата переселенця нет програми переселенців? Програма переселенців є. Но нужно понимать, я приведу, как обычно, ну, я тоже так уже пользуюсь какими-то штампами или там ответами. Допустим, вы сегодня получили квартиру. Основной вопрос, который все задают, дайте нам жилье. Ну, вы получили сегодня квартиру. Получили вы квартиру, не дай бог, там, в Харькове, неважно.
А чего это не дай бог?
Потому что до Харькова, в принципе, от границы там 2 часа езды на хорошую дамбу. Вопрос. Если мы не готовы отражать внешнюю агрессию, ваша квартира вас спасет? Не уверен. Следующее, просто социальные обыкновенные факторы. Вы вышли на улицу, вы не понравились, милиция вам поломали ребра. Вас это устраивает? То есть наличие квартиры вас это спасает? Не спасает. Вы привели ребенка в сад, да? Ну, так как вы уже с пропиской, то вы уже не пользуетесь вот той маленьким-маленьким благом переселенцев, которые, кстати, спасли меня и ребенка мы отдали в сад без проблем. Но у вас есть уже прописка. И вы уже, как все, должны стоять в очереди. И вы, как все, должны платить уже мзду за то, что то есть, да? То есть и так далее. Спасет наличие у вас квартиры. А вы пришли на работу, у вас смотрят по вашей трудовой, а у вас трудовой...
Что врятуя?
Врятуя. А вот здесь комплексная программа. То, что мы предлагали в 2014 году. Ну, во-первых...
Кто мы?
Ну, и я
единый
в том числе.
Единый
координационный центр разрабатывал. Во-первых, программа может быть только комплексная. Программа кандидатов в президенты тем более. Она комплексная, потому что на защиту общих интересов. То, что касается непосредственно ВПЛ. Мое мнение и то, что я говорил. На сегодня есть децентрализация. На сегодня существует ряд программ европейских, государственных, бюджетных, небюджетных, разных абсолютно. Деньги, самое страшное, они расходятся в разные стороны, может быть, даже на хорошие вещи, но они не приносят очень часто даже эффектные, да, но очень мало эффективности. Вот здесь собирание всего этого в одну копилку, грубо говоря, да, в один фонд, раз, под жестким распределением, два, под избежанием от возможности нашими чиновниками воспользоваться этими деньгами, три. И вот мое предложение решения комплексное в этой части, у нас масса территорий, которые на сегодня подлежат развитию, масса возможностей. Так вот, выбираем территорию, которая подлежит развитию, строим там город. Если мы уже определяли, что мы в европейском развитии, мы участвуем в развитии агросектора. Окей, высокотехнологический агросектор с зелеными технологиями, с экологической экономикой. И там уже конкурсным отбором, пожалуйста, переселение людей.
Но это будет дальше сегрегация.
Это
людей
не будет.
Отсунуть в участие в тех громадах, в которых они уже есть.
А вот... Сейчас мы очень часто просто вот путаем. Но это вопрос был какой? Да, возможности решения. Uh-huh. Это один из путей решения. Второй путь решения – это в самих громадах. Но когда вы в громаду, у нас, кстати, 40% бюджета ДФРР не расходуется.
Что такое ДФРР?
Державный фонд регионального развития. Но в Державном фонде регионального развития минимум 40% средств заложено, извините меня, на социальные вещи. Да, в том числе и сгрутованность. Куда может лечь те же самые ВПЛ и решение проблем ВПЛ. И их включение в громаду, да, не только, и жилье в том числе, и работа и так далее. у нас никто не может написать, извините меня, из чиновников, которые все время учат, правильно программу, чтобы получить эти кошты. Когда ты приезжаешь в громаду, а это факт, и это уже пройдено, и говоришь, давайте мы сделаем вот это, вот это, вот это, он говорит, а мне не надо, потому что у меня вот там 3 рубля капает, и вот там 3 рубля капает.
Ой, зачем щось ви оговорюєтесь, може гривні їм крапають, чи... Чи ви вважаєте, що рублі?
Я не оговорююсь. 3 рубля – це номінально. 3 гривні люди не сприймають, як би там не було. 3 рубля – це розуміння того, що люди ворують, і ворують не для себе.
Руслан Ригованов, нагадаю, на сайті громадський.радіо ви зможете завтра вже всю цю розмову перечитати. У вас ще є приблизно 15 хвилин, щоб власні запитання поставити кандидату на пост президента Ригованову. І є багато запитань, які надійшли на Viber до нас. І я попрошу відповідати на них так стисло більше. Так? Частина стосується того, що вас дуже мало знають. Наприклад, людина, яка має псевдонім «Три трембіти», пише «Хто це?», навіть «Хто є то?». Серджіо Феррарі пише тільки «Яке прізвище?» зі знаком оклику. А постійний наш слухач Саша із Броварів на Viber запитує «Який ваш рейтинг?» От на все це
на все скопом.
Стисло. Так.
А, мене дійсно мало знають. І для того, що я говорю відкрито, да, это я йду і на осінь в тому числі. Це реальна робота. І... Я з 96-го года в політиці, але я в політиці регіональній. Я в політиці неофіційній.
Ви до сили людей належали? А, чи належите
я не
зараз?
Тільки. Ні, я до сили людей зараз не належу, але я входив у силу людей, коли борози. Так. Я з 90-го, кстати, це є написано, можна знайти. Я з 96-го года в політиці, в общем. Но я в політиці в регіональній. Раз. Второе. Я не... Жизнь так витолкнула. Я ужасний нелюбитель публичности. Я не публичный. Я хороший роговик. Я очень хороший роговик. Я хорошо, я антикризисник, я хорошо решение делаю, принимаю, помогаю, решаю, нахожу выходы. Жизнь так толкнула, что пришлось идти уже да, в официальную политику. Это нужно, ну, я вижу, что уже нужно и можно. И это необходимо для того, чтобы что-то решить. Рейтинги. Знаете, вот я приведу простой пример. Один из каналов, далеко не последний, пишет в переписке, мы хотели бы с вами поработать как с кандидатом в президенты. Я говорю, окей, я говорю, к вам хорошо отношусь. Я согласен с вами поработать и согласен даже вас прорекламировать. Но мы имели в виду другое. Я говорю, нет.
А что вы немало?
Немало на увазе то, что... Дайте нам денег, мы вас прорекламируем.
А, щодо грошей, до речі, от я прочитав сьогодні вчорашнє повідомлення, що троє з 44 кандидатів у президенти ЦВК вже не відкрили рахунки виборчих фондів, і там і ваші прізвища.
Да, знаю, третій день он сейчас у нас, просто ми в маленькому відділенні відкриваємо. Третій день висить програма, сьогодні вже вручну заповняли бланки, зараз відкриваємо. Тобто, чисто технічний вопрос з приватбанком, який... Из-за своего расположения, точнее, из-за того, что мы выбрали, что он ближе к нам всего, у него очень плохая интернет-связь.
А где вы взяли 2,5 миллиона взяли? Что уже совсем про гроши.
Совсем про гроши. Совсем про гроши есть обязательства по бизнесу. Я вам проще скажу. 5-летнее обязательство по бизнесу по моей практике, по моей работе. То есть вывод предприятий из кризиса, привлечение инвестиций. Последующий.
Зрозуміло. Ще одне запитання, пов'язане із аудитом, про який ви кажете. Це скільки у нас насправді переселенців? Скільки так багато є різночитань? І 1 200 000, і 1 700 000. А хтось каже, що...
А скільки
навіть...
у нас всього жителів України?
Це теж запитання, я розумію. І все ж таки, ви самі з переселенців, ви активно з ними працюєте.
Дивіться, давайте говорити так. Тобто, із активної частини переселенців, які на постійній основі, причому зареєстровано, не зареєстровано, знаходяться на території України, їх не менше мільйона. Дуже багато з них не зареєстровано. Очень многие из них уже влились, это вот тот вопрос, да, почему, кто-то может влиться, а кто-то не может. Многие влились уже непосредственно в бизнес, в жизнь там и так далее, в свои громады вновь созданные. это около миллиона. Ну, там плюс-минус, да, я понимаю, конечно, дико кажется, когда плюс-минус 100 тысяч, но тем не менее, это вот та масса, которая есть. А еще порядка миллиона, в той мере это мигрирующие, да, туда-сюда, возвращающиеся, там, пенсионеры в том числе и так далее. То есть это вот больше, там, как минимум из них 60-70% это пенсионеры, которые катаются через линию разграничения, да. Один из вопросов, то есть, опять же, с 2014 года пытаемся решить вопрос, но мы же должны, почему люди, живущие в России, получают украинскую пенсию, потому что у нас же не разорваны договора пенсионных обязательств друг перед другом, да, либо россияне получают здесь пенсию, то есть идет работа, а на оккупированной территории люди пенсии не получают. Я вам более того скажу, чтобы было понятно, почему для меня это больной вопрос, и я им буду заниматься. Вообще банально. У меня папа с мамой не получают пенсии, потому что они сейчас переехали в Россию, потому что у папы был инсульт, и нужно лечить, а там невозможно в ДНР, ЛНР лечить. Но он и не может поехать сюда для того, чтобы оформиться хотя бы даже по своему состоянию здоровья.
Зрозуміло,
были варианты и Красного Креста, были варианты разных решений, мы предлагали, была готовность, есть люди, но маем те, що маем.
У нас ще дві рубрики обов'язково, і перед тим цитата з одного із ваших попередніх виступів на громадському радіо, до речі, це я тоді був з вами в студії, Анастасія Багаліка. Ті переселенці, які виїхали на захід і в центр України, не повернуться. Ви й досі так вважаєте? Це 2016 рік.
Да, абсолютно. І на сьогоднішній день процент людей, які они більше соціалізуються. В любом случае, ви більше соціалізуєтесь. Якщо не ви соціалізуєтесь, то ваші діти соціалізуються. Тобто вони входять в цю життя взагалі. Да? Я утверджую, далі більше люди не будуть повертатися.
І в зв'язку з цим, а ким тоді заповнювати ті місця, які залишили люди з Донбасу?
А от тепер по поводу Донбасу. Лично моє мнение, я буду на цьому стояти. Ми знаходимося там, на грані екологічної катастрофи. Можете, тобто я цей питання вже подумав, ми обговорювали там, і в тому числі з
Романенко. І в громадянському радіо.
На сьогодні там час ще може пробити в будь-який момент. Последствия 175 об'єктів повищеної опасності. З них половина – це підземні хранилища. З цих підземних хранилищ половина – токсикологические, которые вообще не понимают последствий ихнего разлива. Там, где одного грамма хватает для того, чтобы погасить полностью реку. Так вот, для меня на сегодня мы могли бы спокойно воспользоваться пакетом документов, которые у нас были по Чернобыльской зоне, сделать эвакуацию людей, там оградиться, вот, а за пустую территорию уже и Россия воевать не будет. І от від цього вже шагати, вистраювати нову економічну політику.
Дякую, вдягніть навушники, бо зараз знову наша постійна рубрика. Це називається «Запитання на засипку». Ми збираємо їх на вулицях Києва.
Запитання на засипку.
Питання кандидату. Церква відділена від держави? Чи церква є конкретним, по суті, ще одною владою в цій державі?
Я би його запитався, як йому зараз живеться в Україні, як жилося 5 років тому, і як він бачить реалії, в яких буде житися через 5 років.
Хотів би я запитати, чому Україна до сих пір не живе так, як живе Європа? В чому причина?
Чи допомогла би мовна реформа на Сході якось вирішити воєнний конфлікт?
Будучого президента, як він буде вирішувати конфлікт з Росією?
Запитання на засипку.
3 хвилини на відповідь на одне або на всі запитання, будь ласка.
Постараюсь побыстрее. Во-первых, церковь отделена от государства, согласно Конституции, но как базовый фундамент о создании единой поместной церкви, я полностью сторонник, ее нужно создавать и продвигать. Это первое. Второе. Почему Европа живет так, Украина живет так? Много факторов, тем не менее, самый простой. Когда я пошел в кандидаты в президенты, об этом узнали, свои же переселенцы первые начали кидаться разными камнями. Вопрос простой. Научимся радоваться друг за друга и помогать друг другу. Быстрее будем в Европе.
А яка у них до вас претензия, я не розумію?
Вот примерно те же самые вопросы, которые были. Но вместо задавать вопросы, было просто... просто поливанием. Из следующих вопросов. Как жилось 5 лет назад, как живется сейчас и как будет житься? Значит, первое. 5 лет назад ну, лично мне, да, там до военного конфликта жилось хорошо, потому что был бизнес, были другие отношения, было все. А на сегодня мне живется хуже, может быть, в материальном плане, но я не поменял свои отношения, я живу здесь, я выбрал, я сделал свой выбор, да, и поэтому я в этой части с собой доволен и счастлив. А как будет, как мы будем жить через 5 лет? Знаете, вот ровно как мы перестанем, я же говорю, друг друга кидать камни, начнем работать вместе, то у нас очень большие шансы. У нас колоссальные возможности, колоссальные запасы. А что там было еще?
Мовная реформа на сходе.
Мовная реформа на сходе.
Не позначено.
Я не знаю, что человек имел в виду. Попытки забить постоянные клины на языковом вопросе, я же говорю, их можно решить. То, что украинизация должна быть, должна быть. То, что она должна быть мягкой, лагерной, культурная и так далее, она такой должна быть. Ну, это политика, это идеология государства, это длинная идеология, это игра в долгую, да, она не ломается через... Но это должно быть. И может ли решить? Конечно, может. Потому что украинизацию нужно делать, опять же, комплексно, не только с языкового вопроса, а со всех восстановления вот всех маленьких частичек пошагово по всему остальному. И сегодня не забывайте о том, что там не выкидывать того же Богдана Хмельницкого, да, который у нас сегодня, все, вот он уже плохой, МЗП хороший. Не забывайте о том, что полковое строение Украины на тот момент и децентрализация сегодняшняя, да, фактически мы где-то возвращаемся, условия территориальной самообороны нам позволят защитить себя от агрессора. То есть вот давайте мы свою историю вытаскивать все, находить лучше и все формировать это именно как украинский контекст. И подавать это все, и разносить. И здесь мова является одной из, фундаментов, составляющих развития дальше украинского.
И останнє було запитання, це як припинити конфлікт з Росією?
Там немножко не так было, там, по-моему, как бы это, ну, я считаю,
а
что...
А як там було?
Ну, в принципе, давайте не перефразировать, давайте мы остановимся. Как я считаю, я примерно так отвечу. Так-то. Я вам скажу. Первое. Почему я сказал? Формирование территориальной самообороны, комплексной, о том, что эта терроборона должна быть одновременно и милицией, и военными частями на принципах натовских батальонов, и одновременно же МЧС, и, ну и так далее, и так далее.
Это припинение конфликта через зміцнення обороноздатності.
Это первый вопрос. И когда мы становимся... Да, второй вопрос, мы проводим аудит и поднимаем вопросы экономики. И когда мы решаем два вопроса, первое, что мы в состоянии отразить, второе, что мы в состоянии за что отразить, вот тогда с нами начнут разговаривать, и мы возвращаемся с вами к Будапештскому меморандуму, и тогда мы уже предъявляем претензию. Претензию сегодня нашу не услышат мы никто, но мы ее должны предъявить.
Наступне запитання від коаліції правозахисних організацій «Правозахисний порядок денний», які презентували 10, як вони вважають, незручних запитань до кандидатів у президенти.
Я їм відповідав.
Але все ж таки, зараз вас слухають. Да, і от запитання, яке починається зі слова «чи», себто на нього можна відповісти так або ні. Чи підтримуєте ви заборону російських фільмів, розповсюдження книжок, виданих в Росії, блокування російських телеканалів та соціальних мереж?
Вот огульно нет. Вот я хочу сказать, что все реформы, которые проводил Кремль за всю свою историю существования, проводили украинские специалисты, приглашаемые с Киева Могилянки и так далее. То есть они несли. Так вот нам нужно взять лучше, перевести на наш контекст, вложить нашу ментальность и это использовать. Мы можем даже самое плохое у них взять, но использовать это и показывать, почему это плохо, и учить на этом.
Ще два запитання, пов'язаних із телебаченням і мовленням взагалі. Саша пише нам, а прямий вас кличе?
Ні.
Зрозуміло. І запитання, яке ми ставимо
практично... Ні наш, ні прямий, ні один плюс один, ні інтер.
Запитання, яке ми ставимо всім, а ваше ставлення до розвитку суспільного мовлення в Україні?
Я сторонник розвитку любих... вообще любых структур, которые будут основываться на кооперации внутренней, на нашей кооперации, на самообразовании. И такими методами мы все-таки придем к республике.
Ну, суспільне мовлення на противагу державному, яке у нас
було. Мы до сих пор мы не определились. Мы с вами хотим жить в государстве, либо в республике, да? Так вот давайте мы сегодня, по сегодняшнему текущему моменту, мы поставим, что у нас есть государственное, есть кланово-олигархическое, да, есть суспільне. Так вот, для того, чтобы перебить первое, влияние первого и второго, соответственно, что мы должны сделать, как общество? Максимально помочь развиться суспільному.
І остання, економіка. І остання обов'язкова рубрика в нашому ефірі – це резюме.
Резюме.
Зазвичай його робить політична експертка або політичний експерт, який присутній у цій студії сьогодні. Немає у нас такої людини. Є Андрій Куликов, який веде програму, і кандидат на пост президента України Руслан Ригованов. Єдиний, за моїми даними, переселенець із числа із 44. Це, до речі, явна диспропорція відносно населення. Та тому, пане Руслане, я даю вам хвилину на те, щоб ви підбили підсумок не своїй програмі, не нашій розмові, а тим запитанням, які ви почули і від мене, і від наших слухачів і користувачів сайту.
Встречный экспертный вопрос. Ну, первое. Я рад за то, что, во-первых, идет с разных сторон, с разных мест идут вопросы. Да? То есть это говорит о широте охвата. Второй вопрос. Вопросы разные. Вопросы с разных социальных групп. Вопросы с разных социальных категорий. Это говорит о том, что люди все равно ищут, на кого поставить. Это подтверждает, что на сегодня, несмотря на рейтинги тех или иных кандидатов, что же, по нашим подсчетам, от 60 до 70% людей, даже которые сказали, что кого-то выбрали, не выбрали сегодня. И они ищут. Следующий вопрос, который вот прозвучал сегодня, не один из вопросов, вопросы прозвучали будущего. То есть люди задумываются о будущем. Особенно это звучало у молодежи. То есть, ну, судя по голосам. Судя по голосам, это звучало молодежь, значит, молодежь задумывается о будущем. Если она задумывается о будущем здесь, значит, это говорит о том, что у нас есть потенциал, на кого опираться здесь и куда дальше развиваться.
І ви щойно послухали кандидата на пост президента України Руслана Ригованова. Нагадаю, вже завтра на сайті громадське.радіо буде повністю розшифровано і виставлено текст нашої розмови і вашої розмови, тому що були запитання з найрізноманітніших міст України. А думаю, що вже сьогодні ще до опівночі з'явиться запис цієї розмови. Андрій Кобалія в апаратній усміхається, тому що рівно за 32 секунди він подасть вам новини громадського радіо, а потім Кирило Лукеренко і Ігор Семоволос розпочнуть програму «Громадська хвиля». Я дякую Руслану Ригованову.
І спасибо, що запорілася.
Наступний випуск програми «Свобода вибору» в нашому ефірі у вівторок, 5 березня.
Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.